12. Спустившись с горы, Малуша села под кустом над Почайной. После всего, что произошло, у нее не было сил возвращаться в монастырь в Берестовом, она просто не хотела туда идти. Так она и сидела на остывавшем у воды песке, смотрела, как сгущаются сумерки, темнеет Днепр, расплываются вдали его берега и косы. Вдруг Малуша услышала, как по дороге, что велась от Боричьего увоза к Берестовому, а потом к Подолу, помчались с горы всадники. Задрожав, она вся сжалась под кустом, точно смертельно раненая птица, не дай Боже, еще увидят. С наступлением ночи Малуше стало легче. Темно вокруг, беспросветно и на душе. Ничего она уж не ждала, ничего не хотела. Малуша даже заснула, тихо, сидя, как это делают старые люди, опустив голову на грудь и уронив вялые и сухшие руки на песок. И ей приснился сон, словно она ласточкой полетела вдоль Днепра, подлетела к воротам горы, перепорхнула их, пронеслась над двором, спустилась у терема, вошла в сени, быстро поднялась и остановилась среди палаты. Владимир стоял в углу, множество свечей озаряло его лицо. «Кто ты, еси?» — спросил Владимир. Малуша вздрогнула и простерла вперед руки. «Я твоя мать, Малуша!» — сдавленным голосом промолвила она и медленно-медленно сделала шаг, другой, а он кинулся ей навстречу, схватил за руки, обнял, припал головой к груди. Еще мгновение, и он опустился перед нею на колени. «Не становись передо мною на колени!» — сурово промолвила Малуша. «Не становись, ибо се осрама! Ты, князь, я простая женщина, храни Господь, кто увидит тебя на коленях, лучше уж я стану перед тобой!» «Нет, нет, нет!» — крикнул он, но с колен поднялся и стал возле. Теперь ее сын, ее детище Владимир был рядом. Она видела так близко его бледное, родное лицо, седые волосы, усы, известную только ей родинку за правым ухом. «Как долго-долго я искала и ждала встречи с тобой!» — вырвалось у Малуши. «Я тоже искал и долго ждал тебя, мати!» — ответил Владимир. «Тебе, верно, нелегко было взойти на гору. Ты утомилась. Сядь вот тут, отдохни». И она села, но не в кресло, на которое он указывал, а на простую дубовую скамью у двери. «Когда-то давным-давно, — вспомнила Малуша, — жила в этой светлице княгиня Ольга, а тут на скамье лежали ее ключи». Сын стоял перед ней, освещенный огнями семисвечника, в темно-сиреневом, шитом золотом полотне, с красным корзном на плечах, подпоясанный широким поясом, в зеленых софьяновых сапогах. «Боже, Боже!» — прошептала Малуша. «Какой ты красивый и какой добрый сын! И как суров, холоден мир!» «Суровый холоден», — тотчас подтвердил Владимир. «Но не для нас, мати. Я счастлив, что нашел тебя. Поведу теперь в золотую палату, посажу одесную себя, надену на голову корону Ольги, скажу людям, воеводам своим и боярам, гридням и дружине, мужам всех земель, се моя мать, вот она сидит и повинна сидеть подле меня». «О, сыне, сыне!» — ответила Малуша. «Как похож ты на отца своего Святослава! Нет, не пойду я в золотую палату, не надену Ольгиной короны, не сяду одесную тебя. Когда-то ты, сын мой, лежал у моего сердца, сейчас ты, князь Руси, в моем сердце. Одного бы я хотела, — промолвила Малуша и тяжко вздохнула, — чтобы ты никогда-никогда не забывал обо мне». Она гладила и гладила его седой чуб. «А к тебе я шла, чтобы просить за Давила. Не убивай его, сынок, пожалей себя, меня. И вдруг Малуша проснулась. После ярких огней в палате, которые она так отчетливо видела во сне, после задушевной беседы, что она только что вела с сыном, ее страшно напугал так внезапно окружавший ее среди этой глухомани мрак. Однако не только это всполошило и заставило затрепетать Малушу. Среди тьмы и безмолвия, царивших над Днепром, на горе, по всей земле, Малуша услышала исступленный крик. Крик человека, который умирает и последний раз хотя бы голосом прощается с миром. «Боже, Боже!» — вырвалось у Малуши. «Помоги же ему! Помоги!» Крик еще какое-то мгновение звучал в безмолвии и тиши глухой ночи, и как внезапно возник, так и оборвался. «Мир праху его!» — промолвила Малуша и закуталась в платок, чтобы согреть озябшее тело. Кто знает, долго ли она сидела, впав в какое-то забытье и не замечая даже времени. Час, два, три. Не все ли равно? Начинало светать, когда она поднялась, постояла немного, держась за ствол вербы, чтобы не упасть. Потом нашла на песке палку, оперлась на нее и поплелась вдоль берега. По левую руку, далеко за Днепром, яснело небо, там плавали легкие, похожие на заблудившихся овечек, облачка. Тучка, темноватая, вытянутая кверху, напоминала стоящего с посохом в руках пастуха. Над плюсом колыхался точно прозрачная голубая вуаль туман. Направо темнела гора. Леса круто спускались по оврагам к Днепру, а на кручах вздымались черной стеной. Опираясь на палку, Малуша шла вдоль Днепра по тропинке, что велась по долине среди кустов, с которых падала холодная роса, да по звенящим тишиною лугам. Так она добралась до землянки, где жил Тур, и опустилась недалеко от двери на камень. Немощный он, больной, спит еще, наверное. Зачем его будить? Однако Тур уж очень долго не просыпался. Солнце поднялось из-за Днепра, а в землянке все еще было тихо. «Тур!» — позвала Малуша. В землянке никто не откликнулся, и это было очень странно. Обычно старый гридень просыпался при малейшем шуме. «Тур!» — Малуша поднялась и постучала в дверь. От прикосновения ее руки дверь отворилась. Малуша увидела деревянное ложе вдоль стены и босые ноги Тура. Гридень был мертв. Он лежал на ложе навзничь, вытянув руки, и, казалось, спал. На лице залег отпечаток усталости, горя и вечного покоя. Малуша преклонила колени перед телом того, кто любил ее безгранично и беззаветно, и коснулась устами его холодной руки. 13. В начале Нового года, весной. Справка. Новый год на Руси начинался до 15-го столетия в марте. Князь Владимир получил печальную весть из Полоцка. От неведомой болезни скончался князь Изяслав, а вскоре его жена и сын Всеслав. «Требите пути, — велит Владимир, — еду прощаться с сыном и его семьей. В распутицу, в стужу, через леса и болота мчится он в далекий Полоцк, долго стоит над могилами Изяслава, его жены и Всеслава, у новой деревянной церкви. Живет несколько дней в детинце Ригволда, ночует в палате, где когда-то говорил с Рогнедой. Владимир не спит, не может заснуть в этой палате. Забывшись на миг, Он слышит откуда-то издалека голос Рагнеды. Владимир встает, подходит к окну. В сером тумане едва-едва можно различить городские стены. Взбаламученную Двину под высокой кручей. Там, где когда-то Рагнеда снаряжала в далекий путь лодии убитых отца и братьев, Владимиру чудится какая-то тень. Может, это Рагнедина душа, зная, что Владимир в Полоцке прилетела сюда, в землю отца своего? Светает. Нет, никого и ничего нет над неспокойной Двиной, а на краю кручи стоит одинокая березка. В Киев, скорее в Киев, велит дружине князь. Князь Владимир остался на горе, один-одинешенек. Этого никто не знает. У него жена Василиса Анна, которую с полным правом называют красивейшей женщиной мира. Князя окружают бояре, воеводы, мужи. Ныне они берегут его так, как верно никогда еще не берегли ни одного князя. Раболепствуют перед ним, молятся на него, славословят ему. Князя Василевса неотступно охраняют с мечами в руках многочисленные гридни, на его стороне церковь, епископы и священники, и, стало быть, сам Бог. И все-таки князь Владимир одинок. Василиса Анна, о, чем дальше, тем труднее ему проводить с ней дни и долгие ночи. Бояре, воеводы, мужи, он не верит им, даже начинает их бояться. Епископ, священники, нет, они не могут успокоить его. В один из осенних дней Владимир зовет к себе лучшего киевского сдателя Космину, долго советуется с ним в своей палате, велит построить терем в Берестовом. Сдатель Космина не понимает князя, какие у него чудесные терема на горе, в Вышгороде, Белгороде. Терем в Берестовом, в трех поприщах от Киева. Что ж, он вырубит там лес, свезет камень и поставит крепость, которую будет видно с горы и левого берега Днепра. Князь Владимир думает иначе. Ты, Космина, не руби там ни одного дерева. Роща над Днепром. Как стояла, так пусть и стоит. Не вези туда ни камня, ни леса, не ставь ни крепости, ни высоких палат. Построй мне небольшой терем, в котором бы я жил один, где бы мог отдохнуть от всех людей. Старый сдатель Космина понял, наконец, князя. На склоне лет, построив множество теремов, соборов, храмов, он и сам бы очень хотел отдохнуть. Осень. Улетели ласточки, потянулись в теплые края журавли, гуси, лебеди, пусто в небе. В городе Киеве, как говорили в то время, женили Семена. Справка. Женить Семена 1 сентября. Начало осени. В хижинах, в землянках долгими вечерами горели сальные плошки, восковые свечи, рыбаки плели сети, женщины сучили бесконечные нити из куделя, ткали на кроснах толстины, вретища, яриги. Унотки и отроки в темных углах под наметами в стадолах разговаривали и шептались до рассвета. Зима в том году выдалась холодная, лютая, снежная. Люди, как отмечал летописец, гибли в поле, птицы замерзали на лету. Но за Киев, к Берестовому, потянулись еще ранней осенью древоделы и сдатели. Всю зиму там над горою велись дымки, в рощах и обрывах над Днепром горели костры. Далеко катилось эхо множества секир. Это сдатель Космина строил по наказу князя Владимира новый терем. никто на горе не мог взять в толк. Зачем понадобилось князю Берестовое, где одни горы да овраги, где бродят звери в пуще, да каркает над чернолесьем воронье? Ведь недаром именно там испокон веку, убегая от орд, скрывался, рыл пещеры гонимый люд. Недаром и поныне, правда, не в лесу, а у берега Днепра, стоят там церковь и монастырь, воздвигнутые христианами подали от суетного мира. Еще больше удивлялись бояре и воеводы, когда к весне двор был закончен, и когда они собственными глазами увидели, что велел построить в Берестовом великий князь. Двор совсем не походил на прочие дворы князя Владимира. Маленький, один терем с сенями и верхом на две светлицы, к стенам лепилось несколько клетей, двор окружала очень высокая, сложенная из нетесанных дубовых бревен стена, без городниц, без веж, вокруг стены ров. Ворота запирались тяжелыми железными засовами. Чего искал? От кого прятался князь Владимир в Берестовом за городом Киевом? Воеводы и бояре, оглядев двор, только головами покачали, пошептались, да и вернулись на гору. Князь Владимир приехал в Берестовое, когда плотники и каменщики закончили работу. Сдатель Космина встретил князя у ворот один. Несколько дворян убирали терем. Обойдя двор, Владимир, задумчивый, хмурый, вошел в сени и поднялся по ступеням в светлицу, которая выходила окнами на Днепр. И вдруг лицо его озарилось ясной, ласковой улыбкой. Насколько сурово и мрачно выглядел терем снаружи, настолько чудесен и радостен открывался вид из окна светлицы. Князь Владимир увидел Днепровский плес и несколько лодей на его голубом лоне, покрытую молодой зеленой травой и цветами долину, купы верб, что, утопая в полноводье, казалось, поднимали к небу руки с длинными пальцами-ветвями, церковь, далекий монастырь. «Спасибо тебе, Космина!» — промолвил князь Владимир. «Ты воздвиг за свою долгую жизнь много чудесных строений, но сей терем более всего люб моему сердцу». Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.